Здравствуйте, друзья. В Москве 15.00. Это канал «Живой гость». Меня зовут Евгения Родионова. За режиссерским пультом Андрей Меликов. И персонально ваш сегодня политик и профсоюзный активист Михаил Лобанов. Михаил, здравствуйте.
Здравствуйте, друзья. Здравствуйте, Евгения.
Да, друзья, задавайте, пожалуйста, в чате вопросы Михаилу. К ним потом перейдем. Начнем с форума Юлии Навальной, который прошел в Вильнюсе 8-10 сентября, в ноябре, точнее, прошу прощения. Форум назывался «Платформа о России будущего». Вот фотографии Юлии Навальной в своем новом телеграм-канале размещала. И я, к сожалению, не увидела Михаила на фотографиях, но, как выяснилось, он тоже присутствовал на этом форуме лично. Поэтому, Михаил, расскажите, во-первых, как вы попали на это мероприятие, на этот форум, поскольку, как я поняла, он проходил в таком закрытом относительно режиме.
Меня пригласили организаторы от имени Юлии Навальной как эксперта в секцию социальной справедливости. И вот полтора дня с коллегами и коллежанками из различных инициатив обсуждали вот, как бы, блок вопросов, связанных с социальной справедливостью. Но тема бескрайняя, да, потому что, ну, в принципе, это самая главная тема, что экономика, она как бы, экономический блок, он выглядит каким-то традиционно таким приоритетным, когда речь идет про политику, про публичную политику, даже про оппозицию, но на самом деле мы должны отталкиваться от того, как сделать так, чтобы всем людям, всем нашим согражданам, да и не согражданам, да, просто всем людям на территории России, всем людям в мире жилось хорошо. Да, поэтому, собственно, обсуждали очень много вещей, связанных и с гендерным равенством, и с правами ЛГБТ, очень много с профсоюзами, с наемным трудом, с темой гендерного равенства в наемном труде, как преодолевать те проблемы, которые есть там, и с много-много других аспектов. Вот, mm-hmm. Это полтора дня, а потом было подведение, как бы все секции сходились вместе, и была презентация, кто что обсуждал, и, насколько я понимаю, и надеюсь, работа продолжится дальше.
Да, небольшую сделаю заметку на полях как раз по поводу ЛГБТ, гендерного равенства. Госдума сегодня приняла и сразу во втором и в третьем чтении закон о запрете пропаганды child-free. Все это закон принят. Напомню нашим зрителям, что закон запрещает распространение информации, пропагандирующей отказ от деторождения в интернете, СМИ, кино и рекламе. Штрафы за нарушение составят до 400 тысяч рублей для граждан, для физических лиц и до 800 тысяч рублей для компаний. И также вместе с законом Госдума приняла поправку, закрепляющую, что информация о монашестве и обете безбрачия не попадает под запрет пропаганды child-free. Вот сегодня такой закон принят, поэтому, дорогие друзья, будьте внимательнее, когда пишете посты в соцсетях, их будут мониторить и на эту тему запрет пропаганды child-free. Вот как они будут это интерпретировать, наши законодатели. Михаил, в общем и целом, может быть, вы бывали на каких-то других форумах. Чем показалось вам, может быть, этот форум отличался от тех форумов, которые проходили после начала войны в Европе? И что самое главное было в нем, на ваш взгляд?
Ну, я не являюсь экспертом по форумам, на большей части из них не было, и как бы делать какие-то выводы, сравнения. Может, где-то что-то было подобное, но здесь была ситуация именно примерно 4-5 десятков людей, которые являются в основном экспертами, там, или в разной степени экспертами в разных областях. Многие выступают как в медиа, как эксперты, собрались, и вот это такая попытка старт работы пытаться написать возможную программу для политической оппозиции после Путина, да, то есть как могла бы развиваться наша страна после Путина. Не все разделы сразу, да, то есть не было, не знаю, группы какой-то по внешней политике, да, не было обсуждения, как конкретно выйти из текущего военного конфликта, развязанного Кремлем, а обсуждались вещи, связанные с экономикой, широкий блок социальной справедливости, блок, связанный с конституцией, конституционной реформой и блок, связанный с судебной реформой, плюс отдельно была группа молодых лидеров, которые, то есть, какие-то, которые, видимо, могли обсуждать любые вопросы. Вот. Кстати, что касается вот, введенного, озвученного, принятого Думой запрета на пропаганду бездетности, мы в рабочей группе социальной справедливости, в общем, утвердили и вынесли, что как бы, мы призываем российскую оппозицию, кто бы доработки дальше не использовал, прописать прямой отказ от репродуктивного давления на женщин, ну и вообще на общество в целом, да, в любой форме, и попытались закрепить вещи, что нужно уходить от этого даже от репродуктивного давления в таком вот как бы экономическом смысле, когда через материнский капитал и другие формы государства, ну, фактически это выглядит так, что как будто бы хочет купить детей, да, соответственно, платить деньги по факту рождения, что нужно больше переходить к ситуации, когда просто через социальное государство по максимуму решены проблемы, связанные с рождением и с воспитанием ребенка, все аспекты, чтобы это не сводилось просто к каким-то разовым или даже, может быть, не разовым, а регулярным денежным выплатам, что это очень большая комплексная вещь. Пытались это закрепить.
Да, вот Юля написала в своем телеграм-канале, что сейчас я процитирую. Да, в этих выходные провели большой политический форум с участием главных российских экспертов. Была конкретная цель – понять, как именно должна выглядеть Россия будущего. Мы обсуждали в течение 3 дней видение экспертов предложений по нормализации российской экономики, судебной системы, образования, по устранению социальной несправедливости, общественного раскола, к которому привел нас Путин. И результатом работы стали конкретные идеи будущих реформ, которые эксперты сформулировали, сообща в своих рабочих группах. Я хочу скорее поделиться этими идеями с вами, но сначала мы должны их обработать, придать структурированный и понятный вид. Как только это будет готово, я покажу вам наш план. Что это будет за план? То есть это будет какой-то проект реформ или когда ждать? Может быть, вы знаете, может быть,
Это
есть какая-то информация?
скорее это на первое, наверное, это будет как бы, скорее будет ближе к программе. Да? Вот была, например, программа Алексея Навального перед президентскими выборами 2018 года, на которые не пустили, но она обсуждалась и она имела значение. Да? Если мы посмотрим ряд программных документов, которые использовали российские политики, оппозиционные силы в течение последних 15-20 лет, мы видим такой ярко выраженный сдвиг от правоконсервативных позиций в сторону реально демократических позиций. Он идет постепенно, да, не то чтобы какими-то большими скачками. То есть, но вот эта программа Алексея Навального 2018 года как кандидата в президенты, там было ряд важных вещей, которые раньше не звучали. Да? Например, довольно резкое повышение минимального размера оплаты труда. Кажется, там были какие-то слова немножко, но было про профсоюзы, да, про поддержку профсоюзов. Были слова, связанные с неравенством, и некоторые другие такие конкретные вещи. Речь уже тогда шла не только об сменяемости власти, о судебной реформе, а вот именно о такой экономической основе реально настоящей демократии. И сейчас вот то, что было в презентациях в практически всех рабочих групп, мы видим, что этот курс, это сдвиг в сторону от консерватизма и экономического либерализма в сторону реально демократических позиций, он продолжается и, может быть, даже ускоряется. Это чувствовалось даже в секции, связанной с там, где собрались эксперты по экономике. Я не буду, не знаю, кто готов. Давал согласие, чтобы их фамилии были
Ну,
публичными,
мы
поэтому я, наверное,
фотографии
сейчас
видели,
не буду
Сергей
их
Гуриев
называть.
там, да, на фотографии,
Вот,
например,
да, да, но
Константин
Сергей
Сунин,
Гуриев, да,
да.
вот Сергей Гуриев, он просто предстал как бы главным леваком на этом форуме, фактически одним из главных, да, то есть экономическая группа пришла к выводу, что в России можно найти деньги и на бесплатную, доступную для всех и медицину, и образование, и что эти расходы общества на эти нужды нужно кратно увеличивать, и на это как бы найдутся средства. Вот наши экономисты видят, где их взять, да, это и сокращение военного бюджета, но не только это, да, то есть звучали вещи, связанные с очень прогрессивным налогообложением на огромные доходы. на богатство, на большие состояния, да, по-моему, на наследство, что это
Крашенинников
в
как раз об этом писал, насколько я помню. Да.
долгосрочной перспективе, да, то есть вот экономисты, которых очень часто критиковали за их правые позиции, они сейчас озвучили, ну, вполне себе такую левую демократическую программу по многим показателям, и в плане расходов на социально значимые вещи, и в плане того, откуда эти деньги взять. Естественно, там и группа по образованию, которую Даня сказал, Евгений, напомнили, там тоже очень много про самоуправление. В той группе тоже в ее презентации звучали слова про профсоюзы, что решение проблем образования, оно невозможно без, с одной стороны, защищенности учителя и преподавателя вузовского, и научного работника в своей организации через профсоюзы, через какое-то коллективное действие, объединение. И что это путь создания нормальных условий работы, и это путь к настоящему защите академических свобод, которые, в свою очередь, как бы очень важны для того, чтобы была нормальная такая демократическая дискуссия, какими должны быть образовательные программы, чему мы должны учить, как должны учить, как должны выстраиваться отношения в коллективе и весь как бы учебный и научный процесс. Ну и, конечно, в моей секции тоже слов про профсоюзы звучало много, они как бы вошли и в презентацию, и это и какие-то, ну, относительно такие вещи, касающиеся небольших групп, да, например, в России много колоний и много тюрем все еще, да, мы не только сошлись во мнении, что, в принципе, эту как бы систему нужно менять, и географические распределения этих заведений, и постепенно как бы вести политику, чтобы как можно вести политику, чтобы их становилось меньше, но и в том, что человек, который находится в системе исполнения наказаний за какие-то правонарушения, да, у него есть выбор, трудиться или не трудиться. Фактически в российской текущей системе зачастую этот труд принудительный, это, хотя формально на бумаге он добровольный, естественно, должен в реальности быть добровольным, но что важно, что в том случае, если человек в колонии или в тюрьме трудится, то заключенные должны иметь право на создание профсоюзов для отстаивания своих трудовых прав. Да, и это как бы одна из тех мер, которые возможны с точки зрения для исправления ситуации, той ужасной ситуации, которая есть как бы в сегодняшнем российском ФСИН, с его пытками, с его поколениями надсмотрщиков, да, где колония является градообразующим предприятием в каком-нибудь небольшом городке, ну, не знаю, неважно, в каком регионе России, и в этом городке как бы там и из поколения в поколение в одной семье мужчины работают вот в этой системе исполнения наказаний, и вот традиции, которые передаются из поколения в поколение, не самые лучшие, и с этим нужно что-то делать. И
Да.
вот как, один, может быть, не самый главный аспект, но это защита трудовых прав заключенных и ну, их такая повторная ресоциализация там, через возможность создания и участия в профсоюзах. Но, безусловно, главные темы, связанные с профсоюзами, они касаются права на реальный уведомительный характер регистрации профсоюза, потому что в России в реальности не каждый профсоюз можно зарегистрировать, бывают случаи
На
отказа.
своем рабочем месте, да. Просто даже зрители, напишите, пожалуйста, в комментариях, есть ли у вас на вашем рабочем месте профсоюз, какое-то объединение работников, что-то такое. Я уверена, что у большинства нет, но, может быть, я ошибаюсь. Да.
А если есть, то,
Это,
скорее всего, формальный,
ну,
который, в
да,
общем,
желтый.
ничем не занимается, просто пришел с советских времен, унаследован и ничего не делает. Да. И это, конечно, безусловно, право на забастовку, потому что сейчас одно из первых, что сделал Путин, это не только, что он либо где-то договорился с олигархами, где-то отобрал у каких-то олигархов, передал своим людям телеканалы, средства массовой информации и задушил свободу слова, он также самых с самого начала своего правления сделал все, чтобы задушить перспективы развития профсоюзного движения. Это видно и по статистике забастовок в путинского периода, как резко пошло на спад количество социальных протестов, при том, что, наоборот, фактически экономическая ситуация способствовала тому, чтобы их было больше во время экономического роста, когда уже какие-то зачатки профсоюзов есть, как бы у работников есть все перспективы улучшать свои условия по зарплатам. Но такая, как сказала несколько месяцев назад Екатерина Шульман, вот с помощью такой длительной, непрерывной полицейской операции власти душили и душат перспективы возникновения реально массового демократического движения.
Да.
Но и
ну
здесь,
и
безусловно,
на транспорте
важно,
у нас вообще
вести...
запрещены забастовки, в принципе,
да,
да, в отличие
да,
от
да,
Европы.
Вот я как раз хотел перейти к забастовкам, да, что, соответственно, обсудили, закрепили в рабочей группе, все согласились, что нужно привести российское трудовое законодательство в соответствие с международными конвенциями, рекомендациями, в том числе Международной организации труда, такой трехсторонний орган при ООН, и явно прописать возможности и гарантии этих возможностей и проведения забастовок, в том числе забастовок солидарности, в том числе забастовок по социально-экономическим вопросам. И это, если нам в России будущего удастся к этому прийти, что это будет закреплено и возникнет практика использования инструмента забастовок, инструмента профсоюзов, это как раз и будет гарантией, на мой взгляд, от сползания в новую диктатуру и в новые военные авантюры. Да, вот
да, ну,
здесь
представим...
это тоже бросает.
Ага, да, если сейчас работники, например, заводов ВПК вот, стали бы вставать, да? Ну вот все, они прекратили бы свою деятельность. Это намного бы повлияло, как мне кажется. Но
только,
такой
кажется, только
нет.
Это и могло повлиять, да, то есть только
да,
это,
даже не
мне
выходы на
кажется, и
улицу,
повлиять.
А вот именно на предприятиях, просто остановка работы.
Что вот был момент, когда презентовалось итоги обсуждения группы, связанной с новой конституцией, конституционной реформой, с таким перезапуском российского, переучреждением российского государства, и там речь шла про... те, кто там участвовал, они выступили, что это должен быть переход к парламентской республике с таким
это на форуме тоже, да, Юлия Навальна?
Да, с относительно номинальным президентом. Должны быть как бы меры по появлению сильных политических партий, которые между собой конкурируют, но резонно возникает вопрос, да, что даже в такой системе может сложиться ситуация, что какая-то партия или как бы блок партии фактически узурпирует власть, набрав большинство, и что является как бы таким каким-то, не знаю, стоп-краном, тормозом, чтобы перезапустить ситуацию, если все-таки как бы эта система просто с конкуренцией между партиями не справилась, да, произошло что-то не то. И ответа на этот вопрос не было. То есть я его озвучил, и ответа на него не было. И вот и если думать в этом направлении, то... уже как бы за пределами форума, да, то есть в дискуссиях, разговорах приходит в голову следующая мысль, да, когда мы говорим про слово «партия», на самом деле мы вкладываем как минимум часто два смысла, да. Первый – это тот смысл, который вот вкладывался среди юристов, связанных с конституционной реформой, с конституцией, они представляют партию как просто такую большую электоральную машину. Несколько больших электоральных машин на разных уровнях, от местного до федерального, соревнуются за сбор голосов. Но при этом среди политических активистов, особенно среди левых активистов, да, кто хорошо как бы знаком с историей, кто свою деятельность вписывает в какой-то более такой долгосрочный исторический контекст, партия это зачастую представляется как такая массовая организация, в которой состоит много людей, много активистов, которая связана с профсоюзами где-то, связана с экологическим движением, с самыми разными движениями, как бы пронизывает толщу общества и при необходимости... участвует в мобилизации общества, если что-то идет не так, через уличные протесты, через какие-то общественные кампании. То есть это такой взгляд на партию, который больше распространен на демократическом левом фланге политического спектра исторически. Вот. Но и совмещение этих двух вещей, оно как бы довольно проблематично, как мне видится, что какие-то попытки совмещать и партию как электоральную машину, и вот такую партию, которая связана с социальными движениями и способна мобилизовывать улицу и другие формы протеста в случае чего, оно неустойчивое. Да? Во-первых, оно часто на какой-то период реализовываться в основном среди левых партий, но и там как бы всегда была такая, не знаю, тенденция скатывания именно просто в электоральные машины. И здесь действительно именно профсоюзы могли бы быть одним из таких запасных рычагов, да, то есть опыт забастовок, опыт коллективных действий, массовые профсоюзные организации, конкуренция между ними и максимальные права наемных работников на забастовку, включая забастовки на транспорте, это действительно мог быть такой стоп-кран. Если вдруг все-таки кто-то узурпировал через те же выборы власть, какие-нибудь ультраправые, и вторглись в соседнюю страну, то общество через забастовки могло бы эту военную авантюру остановить на раннем этапе. А,
Да,
скорее
да,
всего,
да.
даже как бы никто бы не рискнул, зная, что только что такой инструмент есть в
Сопротивление
руках
будет.
общества,
Да.
да.
Вот Надя Шаронова пишет: у мамы в НИИ очень активный профсоюз. Путевки, билеты в театр, подарки к праздникам, активности и тому подобное. Взносы делают члены профсоюза из своих зарплат. Вот пишет.
Это не профсоюз, это скорее собес. В теории может быть,
Да.
что профсоюз выполняет функции собеса, но в реальности обычно активность в этой сфере, она плохо сочетается с активностью по защите прав на уровне института перед директором, либо на уровне федеральном, да, там по выбиванию больших денег на финансирование науки или научных разработок. То есть не хочу ничего плохого сказать, как бы не зная названий коллег вот из конкретного профсоюза института. Может быть, там удается что-то совмещать, но вот из общих соображений профсоюз — это не про путевки, это не про подарки Новый год. Профсоюз — это инструмент, через который сами работники
Да.
объединяются и ведут переговоры а при необходимости и борется за возможность их переговоров, приводит в чувство своего работодателя, директора, правительства.
Задает вопрос тоже наш зритель. Спросите, пожалуйста, гостя, по какому критерию выбрана Юлия Навальная лидером оппозиции? И обсуждалось ли на форуме правопреемничество в Новой России будущего?
Я не знаю, кто выбирал ли кто-то Юлию Навальную лидером оппозиции. Вот просто мы видим, что в информационном пространстве есть довольно много мнений, что люди говорят, что там, лично я такой-то человек считаю ее лидером или потенциальным лидером, да. То есть ну, по факту, наверное, этих высказываний есть такое распространенное представление, что это человек, относительно которого, ну, довольно много людей высказываются в таком духе. Далеко не все, да, то есть и здесь вопрос не про какие формальные выборы, и на этой встрече тоже этот вопрос, он как бы, ну, не поднимался, не обсуждался ни в каком контексте.
Да, и мне кажется, вот Татьяна Фельгенгауэр тоже рассказывала сегодня, она вот в вашей, по-моему, группе, да, была социальной справедливости, ваша секция модерировала, что, да, таких обсуждений, собственно, не было. И сегодня в гостях у нас тоже с утра была Александра Гарможапова, глава фонда «Свободная Бурятия», тоже рассказывала про этот форум, тоже она присутствовала, тоже не... ну, говорила, что именно была работа по секциям, конкретно по каким-то направлениям, а не вот какие-то общие на споры, оппозиция друг с другом или, в принципе, вот какие-то разборки между лагерями. Тем не менее, этот форум, он прошел практически параллельно с форумом антивоенного комитета, который проходит в Берлине. И вот он в Берлине проходил 9-10, получается, ноября, форум антивоенного комитета. Там как раз Екатерина Шульман присутствовала, которую сегодня тоже упомянули в контексте рассказа о профсоюзах. Вот там участвовал Ходорковский Михаил, Сергей Алексашенко, Олег Орлов, тоже правозащитник, который недавно по обмену был освобожден, Елена Лукьянова, юрист-конституционалист, Максим Кац, вот, и так далее. Зрители здесь в чате задавали вопрос, намеренно ли эти форумы проводились параллельно. Ну, вот этот вот форум Юлии Навальной организовал параллельно с этим форумом. Или так случайно получилось, может быть, вы знаете.
Ни ко мне вопрос, ничего про это не знаю.
Да, но тем не менее, есть ли какие-то сейчас вот расхождения по лагерям? То есть мы видим, например, вот эти два параллельных форума, и, ну, очевидно, разные программы как будто бы, вот, судьба, или нет, или вот,
Не, ну
например, одни одну...
глобальная дискуссия. Если мы говорим про именно про программы, а не про какие-то нападки Максима Каца на одних, на других, на третьих в Твиттере, чаще в Твиттере, да, реже в Ютубе, говорим именно про программный, да, как бы есть расхождение,
А в чем
идет
ключевые
дискуссия.
расхождения, Михаил?
Ключевое расхождение, если это как бы так на одномерно изобразить, оно, что у нас есть оппозиция, которая исторически занимает право консервативно-либеральные позиции, либеральные не в смысле свободы человека, а либеральные в смысле экономики, да, и не очень сильно отличающаяся по своей риторике, потому что она предлагает от Кремля, да, от тех же либеральных консерваторов, которые сидят в Кремле. Зачастую эти еще и люди между собой тесно связаны, они были во власти, либо в экономической власти владели корпорациями, либо были чиновниками, топ-менеджерами, и, с другой стороны, большая часть оппозиции, которая постепенно смещается на, вот из этого правой стороны, правоконсервативных, праволиберальных взглядов в сторону демократических, леводемократических взглядов, и этот тренд мы видим там больше 15 лет. И смещается и экспертное сообщество, и вот мы видим публичные политические лица и широкое активистское сообщество со сменой поколений в целом начинает доминировать более левые взгляды.
Со
Но
сменой
это,
поколений.
говорю, что как бы это происходит с разной скоростью и происходит вот как бы такое разделение по большому счету о оппозиции на два лагеря. Они остаются на вот таких старых позициях правых, как Ходорковский, как Кац, а ФБК и многие другие, кто не входит в какие-то организованные структуры или группы, это все как бы вот это вот все дрейфует туда, в сторону, влево.
Но диалог между этими группами есть? Или сейчас, например, вот Олег Орлов, да, неужели он представляет группу вот таких праволиберальных консерваторов?
Думаю,
Мне
нет.
кажется, что нет, да,
Думаю, нет. Но
который
я
выступал на
озвучил по
сегодня.
программе. Я не могу
Да,
обсуждать, что происходило
разделись.
на мероприятиях. Да, я даже не противоставлял их. То есть они, видимо, может быть, были про разные вещи, что здесь это была дискуссия именно по программным моментам, по моментам будущего. Допустим, на том мероприятии, как я понимаю, было много там презентация каких-то конкретных инициатив, проектов, которые что-то конкретно делают, там свое небольшое или что-то свое большое, и была возможность как бы подключиться, узнать детали, может быть, еще что-то происходило, поэтому я бы эти вещи друг другу не противопоставлял, в силу того, что они хронологически совпали, и, безусловно, это не значит, что кто были на одном, они в каком-то одном лагере, те, кто были на другом, они в каком-то другом лагере.
Да. Ну, об этом форуме мы спросим у других наших гостей, которые присутствовали на том форуме. Ну, кстати, Екатерина Шульман сегодня в 21:00 с Максимом Курниковым выйдет в программе «Статус традиционно». Можете там, друзья, в чате задать ей вопрос, потому что она присутствовала именно на другом форуме в Берлине, который проходил параллельно форум антивоенного комитета. В начале ноября также прошел форум левой миграции в Кёльне, где, Михаил, вы тоже присутствовали. Я вот попрошу тоже фотографию показать нашего режиссера 2-3 ноября в Германии, в Кёльне. Вот там вот Евгений Ступин, политик, Сергей Цукасов, вот Эльмар Рустамов, Александр Воронков. Вот что можете про этот форум сказать? Насколько он отличался, может быть? И в целом вот эти вот встречи сейчас, которые активизировались, может быть, где-то вырабатывать платформу будущего, или, может быть, на этом форуме еще не успели как-то выработать, например, левую, например, программу. Насколько это все друг друга, не знаю, подпирает, помогает друг другу. Вот именно выработать какое-то общее понимание будущего в страны. Поскольку до этого казалось, что очень мало об этом разговоров, и все сконцентрировано на скандалах, расследованиях друг против друга, взаимных обвинений и прочее. А сейчас вот как-то активизировались эти встречи, как будто бы с конструктивной повесткой, кажется, да.
Ну, встречи, они были всегда и были до войны, то есть люди встречались, обсуждали с началом войны, их как бы в том числе вынуждено стало больше. С одной стороны, где-то сами как бы эта катастрофа, ее масштаб этой катастрофы, которая произошла 24 февраля 2022 года, он подтолкнул многих людей как бы искать единомышленников, делать совместные заявления, думать о каких-то действиях, создавать коалиции разных проектов, политических, чаще не политических, каких-то конкретных некоммерческих организаций, поддерживать друг друга. Это все как бы происходило. Форумы, то, что называется форумы, но это как бы какая-то видимая часть айсберга, может быть, даже не самая симпатичная и более как бы вызывающее как бы наибольший скепсис в общественном пространстве. Бесконечно кто-то
Да.
собирается на какие-то форумы. Я бы вообще по возможности это слово отходил. То, что было в Кёльне, вот вы упомянули, в начале ноября, где собрались несколько десятков, порядка 70 левых активистов, людей с левой оптикой.
Антивоенные, причем там из России были, из Украины были активисты, из Белоруссии, из Казахстана, из разных стран, да, это важно. Не
Да.
только
Это
российские.
была в первую очередь как бы просто встреча, да, где какое-то количество организаторов потратили несколько недель, чтобы обеспечить площадку, что все желающие люди, находящиеся на левых, считающие, что находятся на левых позициях, разделяющие антивоенные взгляды, могли приехать, познакомиться, пообщаться, соотнести, что у кого происходит, обменяться конкретным опытом, у кого есть потребность поговорить, поспорить о каких-то больших политических вещах, эта потребность тоже у многих людей есть, как бы у всех потребности разные, тоже как бы имели возможность это сделать. В этом плане мероприятий разных внутри России, вне России, их чем больше, тем лучше. Люди должны общаться, взаимодействовать через такие встречи, в том числе через такие встречи, как бы рождаются какие-то слабые, более, потом более сильные контакты, проекты начинают и группы взаимодействовать с друг с другом, и дальше это иногда в будущем будет выливаться и где-то в большие общественные компании, в политические коалиции, в конкретные новые некоммерческие организации, которые будут помогать ну, тем категориям, где помощь недостаточно, ну и менять, надеюсь, нашу страну, как бы весь мир. Поэтому я знаю, что то есть есть такой как бы в публичном пространстве скепсис вот по поводу встреч российской оппозиции.
Вот, вот можно
Наверное,
я,
некоторые...
Михаил, я зачитаю, прошу прощения, перебил, вот тут Марина пишет, про заседавшиеся, вот другие пишут, сколько дел у ребятишек, одни форумы, не переутомились бы. Ну, то есть, да, есть действительно, вот, есть некоторый скепсис, но хотя, может быть, он и безосновательный.
Тогда...
Да.
Тогда нужно как бы адресовать, например, как бы такие же там, претензии, не знаю, в принципе, научному сообществу, где люди часто в разных сферах ездят на конференции, встречаются друг с другом и разговаривают, соотносят, обсуждают, договариваются о какой-то как бы совместных будущих исследованиях, обмениваются, да. Это нормальная форма, если в нее не вносится как бы какого-то излишнего, ненужного пафоса, да, если это действительно становится площадкой взаимодействия, объединения людей. Не все можно делать в онлайне, это не такая отдача. Иногда люди должны встречаться вживую. Естественно, стучаться должны не только там Кац, Ходорковский, Шульман и еще несколько десятков человек, то есть в целом как бы сеть самых разных встреч и мероприятий, оно должно пронизывать как можно более такую массивную часть, активную часть общества, то есть у всех есть потребность, как минимум в дискуссии, да, то есть каждый человек, которого волнует то, что происходит в России и в мире, он хочет соотнести с чем-то другими позициями. Эти площадки нужно делать не только для экспертов, не только для политиков, даже не только для активистов. Они должны быть разноформатные. И это очень важный путь вперед. Это может быть важнее, чем развивать YouTube-каналы и стремиться к тому, чтобы у нас появился 32-й политический YouTube-канал, который говорит примерно об одном и том же, примерно с одним и тем же как бы списком приятных лиц, которые ходят с канала на канал.
Михаил
как раз...
наезжает на живой гвоздь. Но все равно ставьте лайки, пожалуйста, обязательно.
Нет,
выпуску,
живой гвоздь прекрасен и разнообразен, но в смысле должно существовать что-то, кроме политического Ютуба, да, то есть когда вот сейчас, как мне кажется, из общения у многих людей, кто не связан, вовлечен непосредственно в активизм, какие-то проекты, в какие-то компании, есть ощущение, что российская политика, ну, во-первых, да, это как бы Путин, Кремль, Единая Россия и огромная пропагандистская пиар-машина, которая за бюджетные деньги и квазибюджетные деньги, да, госкорпорации и олигархов, в общем, просто промывает мозги, а с другой стороны, вот есть какое-то количество YouTube-блогеров, которые говорят о политике, и вот это вот какая-то альтернатива, что, ну, если альтернатива сводится просто к одним только YouTube-каналам, то у этой альтернативы нет никакой перспективы. Альтернатива как бы может опираться только на реальные функционирующие сети солидарности, проекты, занимающиеся там где-то политическими кампаниями, где-то выборами, если такая возможность есть, где-то просто помощью людям. Вот это вот сплетаясь как бы и создает возможность, что в момент политического кризиса из вот этих вот проектов сетей солидарности возникнут уже политические проекты, которые в период политического кризиса будут предлагать какую-то альтернативу, которую желательно, чтобы до этого, в общем,
Уже была
в
готова.
ходе дискуссии в
Да.
активной части общества с участием экспертов и специалистов, но не только экспертов и специалистов, чтобы как бы растекалось шире, и в этом как бы
Задача.
могли в той или иной форме принять участие все, чтобы это было как бы подготовлено и был какой-то определенный консенсус, ну, какой-то диапазон, что мы все сходимся, не знаю, например, на том, что в России будущего нужно сильное демократическое профсоюзное движение, да, которое способно защищать права, повышать зарплаты и останавливать войны. Да. Не все так считают. Вот Максим Кац так не считает. Например, как я знаю, да, то есть он против профсоюзов.
Ну, я, кстати, вот не
Ну,
знаю,
придется
не
с ним
слышала, скажу.
дискутировать,
Да,
да.
да.
Ну,
Ну, то есть...
я слышал и читал, да. Но, соответственно, поэтому как бы общественная дискуссия полезна. Она вот должна идти, в том числе по таким вопросам, а
Супер.
не только того, кто с кем не так поздоровался и поздоровался ли вообще.
Да, это очень важный момент. Срочно в номер, что называется. Будем тогда ждать вот этот вот план, который должна опубликовать, по крайней мере, обещала Юлия Навальная. И я надеюсь, что тоже будет план на общее обсуждение. То есть не уже какие-то конкретные готовые решения, спущенные сверху, а именно вот такой вот план, сформированный для общего обсуждения, в том числе и наших зрителей, которые смотрят, и которым тоже будет интересно ознакомиться. И так далее. Будем следить и за новыми мероприятиями, в том числе. Михаил, спасибо огромное, что вы рассказали, поскольку приходится так это по частям узнавать от тех людей, которые там был, не так много информации пока что. Тем не менее, друзья, сейчас я возьму небольшую короткую паузу, чтобы сделать рекламу. Напомню, что у нас в гостях сегодня политик и профсоюзный активист, математик Михаил Лобанов и shop.zeta.media. Что может представить для вас нового? Книга «Слушай, Германия. Радиообращение 1940-1945 годов». Друзья, приобретайте, пожалуйста, на сайте она находится. В эту книгу вошли радиообращения, статьи, с которыми выдающийся немецкий писатель Томас Ман в годы Второй мировой войны обращался из эмиграции в США к своему народу, а также ключевые тезисы полемики 1945 года, связанные с отказом писателя возвращаться на родину. Тогда еще не было YouTube-каналов, не было всевозможных телеграм-каналов, поэтому по радио Томас Ман обращался к своему народу из эмиграции. Вот интересно, как это было тогда, и что он пытался донести до своих соотечественников, вот, насколько это у него получилось, друзья. Книга «Слушай, Германия. Радиообращение 1940-1945 годы» на shop.diletant.media. Заходите, пожалуйста, приобретайте, можете попросить, чтобы подписали сотрудники «Живого гвоздя» на этой книге. Напишите, пожалуйста, об этом в заявке. И таким образом вы сможете помочь каналу «Живой гвоздь» дальше продолжать свою работу и в России, и за пределами России. Некоторые журналисты тоже находятся. Для нас это очень важно. Ваша помощь и поддержка. Только благодаря этому мы продолжаем свою работу. Также можно поддержать канал традиционно по QR-коду, который вы увидите на своем экране, и по ссылкам в описании. Можно подписаться на Boosty, стать постоянным донатером. И периодически Алексей Алексеевич проводит стримы, рассказывает, на что, куда тратятся деньги, сколько не хватает и как вообще формируется бюджет канала «Живой гвоздь» после того, как ну, закрыли вообще радиостанцию полностью, и это все перешло только в YouTube-вещание. Михаил, еще хотелось одну тему обсудить. Я не знаю, успели ли вы посмотреть. Такой антивоенный блогер Василий Садонин, не знаю, возможно, наши зрители не знакомы с его творчеством, но тем не менее, антивоенный блогер, он выпустил такой вот ролик, расследование о том, что его квартиру пытались поджечь. Действительно, в ночь с 5 на 6 сентября ворвались двое неизвестных, там, по-моему, в шлеме, что ли, в маске, и бросили покрышку с бензином под дверь. соответственно, Василий, где он уже не живет какое-то время, поскольку он тоже вынужден был эмигрировать из-за страха уголовного преследования за свою антивоенную позицию. И он подозревает в ролике, по крайней мере, его версия, что к этому могут быть причастны сторонники таких блогеров, которые поддерживают сейчас боевые действия. Это Стас Васильев, как просто, и мятежник Джек Киященко Александр. Вот он высказывает такую версию, по крайней мере, в своем ролике. И там вообще в целом вот такое вот расследование. И многие активисты тоже уже распространили этот материал. Другие, например, Стас и Александр, они отрицают свою причастность к поджогу квартиры. Но то, что поджог состоялся, это факт. Вот. Кто это был, пока точно непонятно. Прямых доказательств нет. Но Василий там приводит ряд аргументов, которые могут указывать на причастность все-таки этих людей. Вот, Михаил, я не знаю, успели ли вы ознакомиться, как вы в целом смотрите на эту ситуацию?
Ну, я успел посмотреть большую часть ролика Василия Садолина, посвященного этому вопросу, этой ситуации. Ну, мне сложно там оценить, как бы сказать, кто там конкретно что заказал, и так далее, но эта как бы ситуация очень вписывается в контекст последних 2,5 лет. Я бы даже как бы на самом деле не удивился, если на самом деле как бы за этим стояли бы люди, которые прямо сотрудничают с центром Э, потому что да, из моей практики давление на меня зачастую всякие доносы, всякие вещи, гадости на двери квартиры, буквы Z, V,
вот, листовки. Вот. И Михаил, можно я перебью? Прошу прощения, да, как раз там подожгли вот эту вот дверь и написали надпись «Привет от ТАССа». Вот такая была надпись, собственно. Да, Михаил, прошу прощения, что перебили. И вам
да,
тоже нужно букву Z на двери рисовали, я помню.
И V рисовали, и листовки расклеивали, и якобы доносы писали, писали доносы в прокуратуру, в полицию, Володину. Володин один из доносов спускал в университет писали. Но как я вижу, из того, что я знаю, за этой активностью обычно стоит центр Э, ну, а дальше как бы еще за спиной центра Э сейчас стоит ФСБ, что просто эти структуры решают, что на кого-то вот, как бы, нужно оказывать какое-то давление, в целом запугивать общество через такие акты, и у них есть люди, кто-то в погонах, часто без погонов, да, кому просто говорят, что то есть ты примерно делаешь это, в случае чего тебе это все сойдет с рук.
И прям это действительно такие случаи?
Конечно, конечно, да-да-да. Ну, например...
Но это фашистская такая вот история. Ну.
Это абсолютно, да, как бы такие парамилитарные формирования, которые вот не вооружены, те, кто вооружены, не находятся сами, знаем где, делаем это, мы знаем что, но вот как бы есть еще вот такой, как бы у них лайт-версия запугивания внутри, вдалеке от линии фронта. Ну, вот, например, если мне не изменяет память, когда было нападение на главного редактора «Новой газеты», то есть его вот что-то там у него лили, то есть, и Дмитрий когда Мара. Стало известно по камерам, да, кто это сделал, один из этих людей, как бы, это никакой не случайный человек, то есть это человек, который еще в нулевые годы в МГУ, учился в МГУ и сотрудничал с ФСБ, на него были уголовные дела за избиение, которым не давали ход, потому что он создавал структуру из бывших военных, которые как бы учились в университете и, соответственно, оказывал услуги правоохранительным органам и ФСБ по там, внедрению, в том числе в политические организации из этой структуры. Кто-то внедрялся в левый фронт, кто-то шел в движение «Солидарность», и вот в самые разные стороны, ну и внутри университета они тоже пытались следить за недовольными студентами. И это вот как бы такие люди ультраправые, которые где-то находятся, где-то им какое-то коммерческое вознаграждение за это дают, где-то это связано просто, что им дают свободу самовыражаться через насилие в разных формах, они дают хода уголовным делам, ну и этими уголовными делами шантажируют, поэтому, в общем, я не удивлюсь, что здесь именно такая ситуация, а озвученные персонажи, эти правые прокремлевские блогеры Стас Васильев и некто Джек, в общем, они как бы из той же системы, то есть они тоже являются такими же боевиками, да, такими же парамилитарными правыми формированиями на содержании у власти и центра, просто у них другие функции, они это информационно сопровождают в в интернете. Потому что предположить, что просто какой-то идейный сторонник СВО, да, решил создать преступное сообщество из своих подписчиков. Ну да, можно предположить, что как бы такой совсем исключительно отмороженный человек. Но даже из того ролика, который снял Василий Садонин, да, следует, что этих случаев как бы они не единичные, что так делают как бы сразу некоторое количество Z-пропагандистов, работающих с молодежной аудиторией, говоря о создании вот таких вот преступных сообществ, которые будут нападать, травить и так далее, и так далее. Все прекрасно понимают, что делать такую штуку без санкций, неформальной санкции властей невозможно. То есть, поэтому, если это существует, то это просто говорит не о том, что у нас какой-то есть такой низовой спрос на расправу с левыми там, или с демократическими оппозиционными блогерами, да, которые используют вот эти вот люди на плакате, которые мы сейчас видим в эфире, и другие. А это говорит о том, что эти персонажи, эти провоенные блогеры, они просто сами являются вот, сотрудничают с властями и являются частью этой репрессивной системы.
Михаил, а как противостоять вот такому именно давлению, получается, что неформальному и который прикрывается законом? Я, опять же, говорю даже не об этой истории, потому что там пока много неизвестных, и это требует расследования. Ну, как Василий в ролике сказал, что не торопится пока что расследовать, поскольку там и на камерах наблюдения есть те люди, которые это сделали, их можно было поймать, но посмотрим, в каком сейчас вообще, как это будет уголовное дело дальше развиваться. Тем не менее, вот как противостоять таким неформальным именно объединениям, которых, ну, допустим, они могут публиковать какие-то человеконенавистнические высказывания там в соцсетях, еще где-то, и это вполне себе, ну, не преследуется, это может быть даже и одобряемо. И вот такие действия тоже, как вы говорите, что тоже могут одобряемы, но это же изначально, как бы тут нет вообще в целом никаких правил, что ли. То есть мы можем подать в суд, но если это там все на их стороне, то могут как-то это спустить на тормозах. Ну а как же сопротивляться людям? Просто антивоенные активисты, они могут быть, в принципе, под угрозой физического какого-то воздействия.
Но мы помним опыт России, положительный опыт нулевых годов, когда была вал такой низовой ультраправой активности, да, очень много насилия ультраправого в отношении трудовых мигрантов, в отношении их детей, в отношении людей, которые выглядят как-то не так с точки зрения ультраправых,
Или кто их
в
защищает?
отношении левых
Да.
активистов, да, в отношении правозащитников. И общество тогда ответило появлением антифашистского движения, которое занималось защитой концертов, на которые часто нападали ультраправые, защиты мигрантов, да, то есть там, где вот было известно, что высокая вероятность, высокие риски появления организованных, там, вооруженных, агрессивно настроенных ультраправых футбольных фанатов или как бы скинхедов, там вот антифашистское движение пыталось обеспечить защиту и как бы, ну, в разной степени успешно с этим справлялось, и в итоге это противостояние со стороны общества вот, в виде прямой защиты людей и мероприятий, в виде какого-то публичного сопровождения критики происходящего, оно, наверное, тоже внесло свой вклад, что в какой-то момент власти стали эту волну ультраправого насилия сворачивать. До какой-то момента они поощряли, заигрывали напрямую, в том числе администрация президента, это известно, доказано, в том числе с боевиками, которые убивали людей, с Борном, который убил и Стаса Маркелова, Анастасию Бабурову, и многих
Сибабурова, да.
кого еще. Это доказано, что они были связаны через определенных людей с людьми из администрации президента в свое время. Дальше, в общем, власти решили, что это нужно сворачивать, и, наверное, вот это низовое давление в разных формах, оно и имело свой эффект. И сейчас, как бы, на самом деле, в связи со спецоперацией, ну, я не знаю, наверное, в эфире назову ее так, да, с тем, что творится последние 2,5 года, Россию снова начинает захлестывать волна уличного ультраправого насилия, да, не того, про которое я сейчас рассказывал, где центр чьими-то руками нападает на активистов, разрисовывает двери, его жгет, возможно, жгет
Покрышки.
покрышки, пишет доносы чьими руками, а таких как бы молодежных, низовых, ультраправых, которые на улице снова кого-то избивают. Это снова появилось, потому что, ну, Удивительно, если бы в такой атмосфере, в которой насилие становится нормой, в которой перемалываются десятки тысяч людей чуть ли не каждый месяц, в той ситуации, когда сами власти пытаются недовольство общества текущей ситуацией, текущим конфликтом, текущей социально-экономической ситуацией перенаправить на трудовых мигрантов,
Ну да.
чтобы это не вылилось в каких-то отдельных очагах, в каких-то отдельных проявлениях уличного насилия уже без какой-то прямой санкции властей. Мы это тоже видим и наблюдаем, и этот рост идет, и это даже может быть и более опасно. И здесь надо снова отвечать какими-то мерами, защищать друг друга, самоорганизовываться, чтобы просто физически кого-то не дать какого-то человека избить или убить, если есть такая возможность, бить в колокол на публичных площадках, но и как бы и тогда,
Но ведь за
наверное,
себя
в каких-то таких
постоять, вот на
ситуациях
самом деле
власти
прям.
можно заставить, да, за себя постоять и как бы расследовать и обращать внимание на какие-то группировки, которые прямо не связаны с властью, с ними еще правоохранительные органы, возможно, в какие-то ситуации будут их
Будут
пресекать,
разбираться,
потому что это
да.
да. А с теми, кто работает на зарплате у Центра Э, как, скорее всего, было с ситуацией у Василия Садонина, того, что произошло около его квартиры, там, скорее всего, всегда будут спускаться на тормозах, но здесь важна другая аспект. Здесь мы можем просто проявлять солидарность с теми, против на кого идет давление, их можно поддержать. Иногда, если вот у них как бы уничтожено какое-то имущество, люди могут
Отправить
проводить
деньги.
сборы, можно их
Да.
поддерживать этим сбором, деньгами, чтобы люди просто восстановили технику, могли продолжить свою работу. Иногда таким людям, кто находится долго под давлением, им уже фактически желательно уехать, да, то есть если тебя поставили в какой-то список на выдавливание, то, в общем, сколько ты месяцев продержишься, но если про тебя не забывают, как бы
Ну,
продолжаются
Михаил,
такие
какая у вас
вещи, у тебя
ситуация
выбора,
такая была, собственно,
да,
да. Вы до последнего не
то,
уезжали,
собственно,
но.
да, так, да, то есть таким людям тоже как бы общество и помогает, и может помогать больше через, ну, там, банально, через возможность как-то обустроиться на новом месте в какими-то словами солидарности, жестами солидарности, конкретной помощи, которая может быть очень разнообразной. Это играет, это имеет значение.
Да. Ну, в любом случае, да, Василий, он уже уехал, так что он в безопасности, а соседи, которые могли действительно пострадать, и действительно там один мужчина пострадал, потому что он голыми руками вытащил эту покрышку из подъезда на подъездный балкон, таким образом спас вообще других жильцов, которые могли задохнуться этим едким дымом. Поэтому все обошлось, но тем не менее вот соседям тоже помогали сейчас, и деньги собирали, и отправили тоже единомышленники, и неравнодушные люди. Да, Михаил, спасибо огромное, что прокомментировали эту тему. У нас немного времени осталось. Еще хотела одну тему обсудить. Это протест на Красной площади в воскресенье, который произошел на Красной площади Курска. Вот. Там находятся тысячи беженцев из приграничных районов, и они не могут получить сертификат на жилье. Да, их выселили из-за вот, боевых действий, из-за после того, как ВСУ вторглись в Курскую область, им обещали как-то, не знаю, их расселить. Но, тем не менее, там некоторые до сих пор живут в пунктах временного размещения, они не знают, что дальше, не знают, что их ждет. Очень сложно добиться сертификатов на жилье. И они вышли. Вот сейчас я режиссера отправлю все-таки фотографию, к сожалению, не успела до эфира отправить. И они вышли требовать, чтобы им предоставили жилье. И в то время, когда, например, в России не проходит никаких мероприятий, никаких митингов, это было очень смело с их стороны. Но они уже просто вынуждены выходить и требовать у властей, у Владимира Путина, чтобы им предоставили таки жилье, этот сертификат пресловутый. Потому что там начинаются вот эти бюрократические приволочки, что вот, а у вас вот эта зона, она там не обстреливаемая, или вот эта вот зона считается, что вам не положено, допустим, да, новое жилье. А где им жить, что им делать, как им вообще строить будущее, как отдавать детей, в какие школы, куда ехать. Там некоторые у родственников обосновались, но родственники тоже, значит, ну, погостили какое-то время, ну и пора и честь знать, как говорится.
Прокомментировать. Я не видел видео, да, непосредственно, но из того, что вы рассказали, ну, я могу, первая реакция, это говорит как бы хорошо о том, что люди решились на реальные какие-то действия, да, хотя бы собраться и выйти на площадь, это лучше, чем, например, такой традиционный жанр записать видеообращение к президенту, от которого никакого толку, скорее, обычно не бывает, если это не часть какой-то организованной кампании, где есть и другие шаги. Выход на площадь действительно говорит о том, что в текущей ситуации, что люди действительно отчаялись. И мы видим, что это повторяется в самых разных регионах по самым разным поводам. Да? Это и наводнения, и паводки, приведшие к прорыву дамбы, где пострадали дома людей, и им тоже как бы не выплачивают власти, не умеют решать эти проблемы. И людям, чтобы добиться хоть какой-то компенсации, приходится идти на действия, которые в России связаны с риском уже банально оказаться в тюрьме. Для того, чтобы отстоять экологическую какую-то уникальную какой-то уникальный экологический объект, да, не дать его разработать, людям приходится идти на протесты, рисковать свободой, даже рисковать жизнью для того, чтобы защитить от несправедливого суда, приходится идти на такой риск, и каждый такой выход, он говорит именно о том, что люди уже доведены до отчаяния, раз на это решились, потому что про риски знают все. И мы видим, что чиновники, те люди, у которых есть ресурсы в России, у них до этих проблем руки не доходят. Кто-то занят поддержанием той как бы мясорубки, которая длится уже 2,5 года, а кто-то решает как бы жилищные проблемы с нехваткой
Вот.
жилья, но как бы у них свои проблемы, просто как бы у одних людей одна проблема, что их единственный дом или квартиру находится под обстрелом, или даже как бы, ну, была, не знаю, уничтожена в ходе обстрелов, в ходе боевых действий, или стала непригодной для жизни, а у каких-то людей есть другие проблемы. У них были дачи, виллы, например, в Италии, в Испании, объекты недвижимости в Майами, и в силу путинского вторжения в Украину они лишились какого-то временного доступа к этим объектам,
Бедняжки.
и им нужно решать эту проблему. Им нужно искать аналогичное жилье в новых регионах, открывать для себя новые направления, Объединенные Арабские Эмираты, двигаться куда-то туда. Для этого нужно время, нужны новые деньги. Соответственно, ну, как бы каждый расставляет приоритеты как может. Эти люди решают свои жилищные проблемы, новые дачи, новые квартиры за наш с вами счет, за счет тех, кто страдает от наводнений, тех, кто страдает от лесных пожаров, тех, кто страдает от обстрелов и передвижения линии фронта. Страдает по обе стороны от этого фронта и в России, и в Украине.
Да, я хотела просто для наших зрителей отметить, об этом Екатерина Дунцова писала тоже в своем паблике, она следит за этой ситуацией, потому что они помогают с волонтерами, жителям Курской области, которые пострадали и которые оказались без жилья, что вот люди разных возрастов, пенсионеры, мужчины и даже женщины с детьми вышли на центральную площадь города Курска с требованием решить проблемы, с которыми они сталкиваются в пунктах временного размещения при получении жилищных сертификатов, которые они ожидают уже третий месяц. Для этого нужна оценка ущерба, нанесен имущество, а как мы понимаем, для этого комиссия должна попасть в зону боевых действий на границе. Вот никаких перспектив им никто не дает, временных даже решений никто не предлагает семьям с детьми. И вот люди, они просто вот вышли с детьми на руках, ограниченные средствами к существованию, вышли на улицу вот требовать. И вот Юлия Галявина, по-моему, тоже писала, которая следит за этой ситуацией, она сегодня у нас в студии, друзья, будет вечером, причем вживую, что там, по-моему, на следующий день они собрались уже в администрации в местной и освистали. Да, вот они в концертном зале прошла встреча жителей Суджанского района с губернатором, и пострадавшие освистали бывшего главу районной администрации. Кричат, пошел вон отсюда. К сожалению, мы видео не можем показывать здесь в избежание там, нарушения авторских прав, но тем не менее, люди очень недовольны. Я просто к тому, что Михаил... У нас 3 минуты буквально осталось, но вы сегодня говорили про форумы, которые проходили за рубежом. Мы знаем, что скоро 17 ноября будет антивоенный митинг в Берлине. Кстати, антивоенный марш. Пойдете ли вы на марш? И в целом, будут ли звучать, думает ли оппозиция о тех людях, которые сейчас вот там, например, в Курской области находятся? Как-то пытаются ли помочь? Угу.
Безусловно, здесь все думают, здесь невозможно не думать. Я думаю, что любой человек в России, который за пределами России, в общем, думает, не знаю, о чем-то вообще хоть кто думает, безусловно, как бы ситуации в Курской области и в
Не
других
любой
регионах
далеко,
России,
но кто-то
Украины.
думает, да.
Ну, да, то есть это, безусловно, находится в каком-то фокусе внимания, да, это часть, это новая страница в той трагической книге, в общем, которую мы открыли 2,5 года назад, и от того, что под ударом находится регион, который не по ту сторону границы, а по эту сторону границы, той границы, которая была на момент там, либо 24 февраля 2022 года, либо в момент 91 года, это как бы не сильно ничего не меняет. На всех этих трагических страницах каждый месяц страдает огромное количество людей, умирает огромное количество людей, разрушаются дома, разрушается инфраструктура, которая строилась трудом предыдущих поколений людей, которые украинцы, русские, татары и из всех-всех народов, которые проживают на территории бывшего Советского Союза. То есть это инфраструктура, общее богатство, которое создавалось нашими родителями, бабушками, дедушками, прадедушками, прабабушками. И вот сейчас это все как бы под такие пороховые залпы буквально уничтожается.
Да. Михаил, на марш пойдете коротко, а то у нас уже минуточка осталась.
Я в этот день буду в Берлине, и поэтому обязательно, поскольку у меня есть такая возможность, есть такая привилегия, так совпало, что я буду находиться географически там, то тогда, безусловно, пойду познакомиться, пообщаться. У нас не так много возможностей, чтобы встречаться, говорить лицом к лицу, не только в эфирах, не только в зум-созвонах, поэтому такие вещи нужно использовать для общения. И призываю всех, у кого есть возможность, кто будет в Берлине, приходите на марш, пообщаемся, обсудим. У большинства, у кого это нету, найдите возможность в какой-то безопасной форме встретиться со знакомыми, с теми людьми, взгляды которых вам близки, не знаю, посмотреть фильм, обсудить этот фильм, обсудить происходящее. Все вот эти вот точки, где собирается где-то несколько тысяч, а где-то буквально несколько человек, это все имеет значение. То есть мой активистский опыт, опыт профсоюзного движения, опыт политических кампаний, он подсказывает, что с таких вещей начинаются какие-то более серьезные проекты, с этого начинаются маленькие и большие изменения, которые реально меняют общество. Я это знаю.
Спасибо огромное, Михаил. Мне кажется, отличная нота для завершения нашего сегодняшнего разговора. Друзья, напомню, что у нас в гостях был политик и профсоюзный активист Михаил Лобанов. Михаил, спасибо большое за эту беседу. Спасибо Андрею Меликову. И действительно, живых встреч очень не хватает, поэтому я рада, что в 19:00 сегодня вживую придет в студию политик Юлия Галямина. Друзья, не пропустите и готовьте свои вопросы. А прямо сейчас у нас выйдет в эфир экономист Дмитрий Потапенко, предприниматель со своим традиционным обзором «Курс Потапенко». Оставайтесь на живом гвозде. Спасибо еще раз, Михаил. До скорого.
Все, до свидания, друзья.